говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашей программы. В Киеве участники Евромайдана, занявшие здание городской мэрии, отразили сегодня штурм спецназа. Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть в индивидуальном порядке ситуацию с Сергеем Кривовым, одним из обвиняемых по болотному делу. Депутаты Государственной Думы России намерены рассмотреть во втором чтении законопроект, вводящий уголовное законодательство ответственность за фиктивную регистрацию. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения Александра Солженицына. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. И начнем программу традиционно с новостей из Украины. В Киеве участники Евромайдана, занявшие здание городской мэрии, отразили сегодня штурм спецназа. В ходе неудавшейся попытки штурма «Беркут» применял слезоточивый газ, передает агентство «Униан». Находившиеся в здании демонстранты забаррикадировали лестницы и двери, протестующие открыли окна и обливали спецназовцев водой из пожарных рукавов. В итоге бойцы «Беркута» отступили. У нас на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, который сегодня побывал на месте этих событий. Владимир, здравствуйте. Сообщается о том, что 30 человек обратились сегодня за медицинской помощью. Связаны ли эти обращения с штурмом мэрии и вообще со столкновениями с силами правопорядка?
Здравствуйте, Светлана. По данным киевских медиков, после ночных событий за медицинской помощью действительно обратилось около 30 человек. Но вот в больнице сейчас находится 6 митингующих, как утверждают киевские медики, и 9 сотрудников спецназа. На Майдане сейчас продолжается митинг. Его участники заявляют, что власть перешла Рубикон, и теперь протесты будут становиться все более радикальными. Лидеры оппозиции отказываются пока от переговоров с властью и говорят, что теперь главное требование протестующих – это отставка президента Януковича. Сейчас действительно вот и на Майдане, и возле киевской мэрии, и дома профсоюза спокойно, здесь нет спецназа. Активисты продолжают укреплять разрушенные ночью баррикады, ну а, собственно, подразделения внутренних войск и милиции отступили утром и в основном сконцентрированы в правительственном квартале. Как сказал бывший глава киевской милиции, ныне оппозиционный депутат Верховной Рады Виталий Ерема, сейчас в украинской столице практически все подразделения силовых структур, которые выполняют функции по охране общественного порядка. В Киеве находится спецназ с большинства, но, как оказывается, не со всех областей Украины. СМИ сообщают, что, например, Кировоградский «Беркут» и также Львовский «Беркут» отказались ехать в Киев. И буквально только что закончилась встреча Виктории Нуланд, зам госсекретаря США, с президентом Януковичем. Встреча длилась почти 2 часа, и, как сказала Виктория Нуланд, она предостерегла президента Януковича от дальнейшего применения силы и сказала, что то, что происходило ночью, недопустимо в демократическом государстве. Известно, что сейчас с Януковичем встречается верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон. Это уже вторая ее также встреча с Януковичем. Эштон сказала накануне журналистам, что ее особенно поразило то, что власть применила силовые действия, когда она находилась в украинской столице и сейчас еще находится. На Майдане продолжают сейчас прибывать люди, и не только киевляне, а из других городов Украины. Ну а власти призывают не драматизировать ситуацию с ночными событиями. Премьер-министр Николай Азаров опроверг применение силы к митингующим. Открывая заседание правительства, Азаров посоветовал оппозиции, цитирую, «оставить романтические иллюзии и вместо концертов и митингов на Майдане готовить свои программы к очередным выборам и планы по решению экономических проблем государства». Конец цитаты. Ну а в президентской администрации заявили, что глава государства готов к диалогу с оппонентами ради разрешения этого кризиса. Ранее оппозиция призывала привлечь к переговорам европейских посредников. И вот в окружении Януковича сейчас говорят, что кроме европейских на таких переговорах должны быть и посредники из России. Несколько часов назад появилось телеобращение министра внутренних дел Виталия Захарченко. Он сказал, что власть не будет разгонять Евромайдан, а события минувшей ночи Захарченко пояснил тем, что в МВД поступали многочисленные жалобы от киевлян с требованием навести порядок в центре города. Светлана.
Спасибо, Владимир. Это был корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко о последних событиях на Евромайдане. Ну, драматические события в центре украинской столицы разворачиваются уже 3 недели, и у экспертов пока нет ощущения, что ситуация может быть разрешена политическим путем. О радикализации обстановки на Украине мой коллега Андрей Шары побеседовал с киевским политтехнологом, руководителем социологической службы «Украинский барометр» Виктором Небоженко.
Президента Януковича окружают две прямо противоположные группы. Одни по законам молодости требуют жестокого разгона и избиения и подавления восставших, а другие говорят, что нужно вести переговоры. И это отражается в каждодневной политической деятельности президента. Неделю назад он хлопал в ладоши действительно студентам о том, что такое есть красивый Майдан. И через сутки отдается приказ о жестоком кровавом его разгоне. Президент с большим трудом уговорил бывших президентов собраться на круглый стол, и готовилась делегация от оппозиции. И сегодня ночью начана кровавая зачистка Майдана. То есть президент действует очень нелогично. То он пытается запугать людей жестоко, то он пытается идти навстречу восставшим. Что касается Майдана, то действительно лидеры Майдана где-то уже уставали от всего этого и готовы были идти на переговоры, готовы были искать какой-то выход из положения. Но в сегодняшней ночи у них уже отступления назад нет, и им уже придется быть не лидером Майдана, не лидером протестующих, а лидерам восставших, потому что количество заявлений, обид, оскорблений, взаимных обвинений вышло за рамки обычной политической деятельности. То есть правовой режим в Украине закончился вот сегодня ночью, и наступает правовой режим явочного чрезвычайного положения. Явочное – это не когда оно объявлено, а по факту. По факту в район Киева стянуты 25 тысяч лучших милицейских и частей внутренних войск, и таким образом оголена вся Украина.
Вы говорите о борьбе в окружении президента Януковича. У этих людей есть имена и фамилии? Вы можете назвать эти группировки?
Конечно, это группа Фирташа Левочкина, который, в общем-то, на мирный такой исход. И это не в смысле, что они голуби мира, а в том, который предполагается затягивание времени, раскол Майдана, попытки сбить как-то темпы протестующей активности и так далее. И другая группа, там есть Клюев, там Азаров, вот эта группа и те, которые, в общем-то, называли представителем семьи. Это вице-премьер Арбузов, руководитель налоговой службы Клименко. Это люди, которые стараются дать более жесткие советы президенту.
Они промосковские?
Нет, нет. Вот это деление, кстати, на московских и не московских не совсем срабатывает, понимаете? Тот же Левочкин, который всегда любил Москву, он как бы сейчас понимает прекрасно, что он первый пострадает как глава администрации в случае потери власти президентом Януковичем, и он предлагает постоянный переговорный процесс для того, чтобы как-то сбить волну и тонус протестующих. Тот же глава Совета национальной безопасности больше ориентируется на Москву, Клюев, но с другой стороны вся его собственность находится в Австрии. Единственный ярко, кто выделяется ястреб и одновременно ориентируется на Москву, это, конечно же, премьер-министр Азаров. Он не верит ни секунды, что это просто восставший. Он говорит о том, что это организовано Америкой, что это организовано Евросоюзом. И для него появление Кэтрин Эштон, министра иностранных дел ЕС, на Майдане только доказательство того, что все это от ненависти Европы к честной России и его, как премьер-министра Украины, защитника таможенного союза.
Из этого я могу логично сделать вывод о том, что Виктор Янукович слабый политик?
Да, уровень его проблем явно не соответствует, так сказать, возможностям сегодня политическим президента Януковича. Он растерялся, это хорошо видно. То, что он принимает действия прямо противоположные, то миролюбивые, то жестокие, говорит о том, что у него нет стратегии, и он просто плывет по течению.
Глядя издалека, мне все-таки кажется, что есть одна линия действий властей украинских. Они пытаются ограничить территорию демонстрации. Вот вытеснены митингующие из правительственного квартала. Территория Майдана тоже все время сужается. С одной стороны, стороны Европейской площади тоже перекрыта, насколько я понимаю. Мне кажется, что за этим вот какая стоит стратегия. Пусть эти люди там мерзнут, митингуют сколько хотят, по большому счету. Мы будем пытаться их ограничивать, но не будем их разгонять, не будем их убивать там. И в конце концов процесс сам сойдет сойдет на нет, потому что политического движения большого никакого все равно нет.
Нет, это правильно, но параллельно действует и другая логика, которая, в общем-то, носит международный характер. Дело в том, что президент Янукович уже больше недели не появляется в президентском дворце. И это уже резко бьет по его международной легитимности. Понимаете, не могут с ним послы, министры, президенты встречаться за городом где-то как официальный визит. Вы же понимаете, это же протокол серьезный. И поэтому и президенту Януковичу очень важно оттеснить восставших от дворца президента. То есть то, что называется администрация президента. Но это то же самое, что если бы Кремль был захвачен протестующими, и действующему президенту, ну, я не называю фамилии, любому, приходилось бы где-то встречать иностранцев в соседнем здании. Согласитесь, что это было бы совсем другой вид дипломатической деятельности. Вот почему он на первом месте ставит вопрос чистить дорогу, по которой движется президентский кортеж в сторону президентского дворца. И это все понимают здесь.
Это было мнение киевского политтехнолога Виктора Небоженко. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. И сейчас об американской реакции на происходящее на Украине. Американские политологи продолжают обсуждать ситуацию на Украине и реакцию США на нее. Среди тем, которые затрагивают специалисты, роль России в сложившейся на Украине обстановке. С мнением некоторых комментаторов вас познакомит вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Стороной, проигравшей из-за кризиса на Украине больше всех, может оказаться Москва. Такого мнения придерживается президент Вашингтонского центра «Совет по внешней политике» Илан Берман, автор книги «Конец России. Что это значит для Соединенных Штатов?». Вот уже много лет под руководством Владимира Путина Кремль проводит политику ресоветизации, пишет он в статье, опубликованной газетой USA Today. Эта политика заключается в откатывании назад суверенитета и независимости ряда бывших советских республик и создании современной империи, в которой Россия доминировала бы политически и экономически. До сих пор эта политика была успешной, но новая украинская оппозиция более чем ясно дала понять, что она верит в Украину, которая будет свободной и прозападной, и что она готова за такую Украину биться. Это, считает Илан Берман, первый серьезный вызов российскому видению региона. Официальный Вашингтон подчеркивает, что речь в данном случае не идет о конфронтации между США и Россией, а американские дипломаты предпочитают оставаться на вторых ролях, отдавая инициативу европейским коллегам. Однако вице-президент Вашингтонского центра Atlantic Council, бывший высокопоставленный сотрудник Белого дома Дэймон Уилсон, считает, что именно Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль.
My view is that this won't sort out unless the United States is engaged.
На мой взгляд, эта ситуация не решится сама по себе без непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов. Мы не можем оставаться за кромкой поля и спокойно наблюдать за тем, как развиваются события, в надежде, что все будет хорошо. Дипломатическая сложность, с которой столкнулась администрация президента Обамы, заключается в том, что, с одной стороны, ей необходимо оказать поддержку Украине как независимому государству, а также украинскому гражданскому обществу, а с другой стороны, помочь Евросоюзу разобраться в этой ситуации. Ведь на поверхности происходящее на Украине – это европейская проблема. Можно сказать, что если бы Евросоюз не предложил Украине подписать ассоциативное соглашение, нынешний кризис не возник бы. Похоже, что дипломатическая тактика, которую выбрала в данной ситуации администрация, заключается в том, чтобы ни в коем случае не создать впечатление, что речь идет о конфронтации между США и Россией из-за Украины. С точки зрения США, это не пошло бы на пользу самой Украине в первую очередь. Господин Уилсон, тем не менее, мало у кого вызывает сомнение, что игра идет на геополитический счет. Следует ли Соединенным Штатам обсуждать происходящее на Украине напрямую с Россией? Конечно, следует. Именно поэтому помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд побывала в Москве. Мы должны поддерживать диалог с Россией. На карту поставлено очень много. Неосторожные шаги на Украине могут привести к кровопролитию на улицах Киева, а это абсолютно неприемлемо. Россию мы должны предостеречь от поддержки силовых мер против протестующих на Украине. Мы также должны четко дать Москве понять, что Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина сама могла выбирать свой путь развития. Если, говоря языком покера, Россия блефует, мы ответим на ее ставки. На мой взгляд, то, чем занимается Россия по отношению к Украине, равносильно вымогательству и шантажу. Я всегда говорил, что у Соединенных Штатов должна быть четкая стратегия по отношению к восточным регионам Европы. Там сейчас пишется новая глава в истории европейской интеграции. И если мы не будем вовлечены в этот процесс и не поможем нашим европейским партнерам, процесс интеграции может завершиться неудачно. Мы в очередной раз убедились в том, что со стороны России идет серьезное сопротивление процессу интеграции. На мой взгляд, Евросоюзу потребуется серьезная поддержка со стороны США.
There's real Russian resistance to what the European Union was doing. And so I think it will take strong US backing of the EU in this process.
Помимо ощутимого на Западе раздражения действиями Москвы в отношении Украины, есть ли повод говорить, что на карту поставлено нечто большее?
You know, look, the whole European project about creating Europe whole, free and at peace.
Давайте посмотрим правде в глаза. Весь европейский проект, то есть проект по созданию свободной и единой Европы, это американский проект, начатый после Второй мировой войны. Его цель заключается в поддержании мира и стабильности на континенте с тем, чтобы американским солдатам вновь не пришлось там воевать. Это и было главной движущей силой нашей послевоенной политики. После падения Берлинской стены в жилы процесса европейской интеграции была влита новая и свежая кровь. Вот что поставлено сегодня на карту в Украине. США понимают, что речь идет о нечто большем, а именно о видении будущего Европы. Будет ли это Европа, в которой бывшие советские республики смогут продвигаться в направлении демократии и свободного рынка? Если мы на это закроем глаза и решим отказаться от вовлеченности, то в будущем мы можем оказаться в ситуации, в которой нам придется иметь дело с подлинной нестабильностью.
Это было мнение вице-президента Вашингтонского центра Atlantic Council, бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома Дэймона Уилсона. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас о важных российских темах. Президент России Владимир Путин согласился рассмотреть в индивидуальном порядке ситуацию с Сергеем Кривовым, одним из обвиняемых по болотному делу. Об этом главу государства накануне встречи попросили правозащитники. Под амнистию к 20-летию Конституции Сергей Кривов не попадает. Его обвиняют не только в участии в массовых беспорядках, но и в применении силы по отношению к полицейским во время событий 6 мая 2012 года. Здоровье подсудимого вызывает опасения у его защиты. Не исключено, что голодавший 2 месяца Кривов перенес инфаркт. С подробностями корреспондент Радио Свободы Наталья Джанпаладова.
Внимание президента на ситуацию с Сергеем Кривовым обратила руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка во время встречи правозащитников с главой государства в честь Международного дня прав человека 10 декабря. Елизавета Глинка посещала Сергея Кривова в следственном изоляторе «Матросская тишина» во время его голодовки и способствовала тому, чтобы Кривова, согласившегося прекратить голодовку в конце ноября, поместили в больницу при СИЗО. Состояние здоровья Сергея Кривова вызывает опасения сейчас, поэтому Елизавета Глинка и обратилась к президенту. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода».
Я попросила отнестись с вниманием к делу Кривого, потому что, на мой взгляд, данный заключенный просто не перенесет наказание, то есть пребывание в камере в силу основных его заболеваний, особенности его характера. И он моментально дал поручение, мне кажется, Володину и сказал, что его дело будет рассмотрено им, Владимиром Владимировичем, в индивидуальном порядке.
А понятно, что означает этот индивидуальный порядок, или пока нет?
Нет, пока, конечно, нет. Но слава богу, что он услышал, мог бы, знаете, не отреагировать никак, но внимательно выслушал и сказал, что индивидуально пересмотрит.
Какая у вас есть информация о состоянии здоровья Сергея Кривого?
Я вам скажу на вчерашнюю ночь, что у него острого инфаркта нету. Со слов дежурного по СПИН, у него был перенесен инфаркт какое-то время назад, но это не было в СИЗО. Это было еще на воле несколько лет назад. Нет. Но тем не менее, после инфарктных изменений, как я понимаю, на электрокардиограмме у него есть. Но они старые. Я вам цитирую СПИН. Вот. Само его психологическое состояние, что он продолжает находиться в тюремной больнице, в камеру его пока не переводят, вот оно, конечно, внушает не то, что опасения за его жизнь, а именно опасения за его здоровье.
Говорила Елизавета Глинка. Подсудимый по делу о массовых беспорядках на Болотной площади Сергей Кривов объявил голодовку 19 сентября, протестуя против того, что ему не предоставляют вовремя протоколы судебных заседаний. Голодовка длилась 2 месяца, Кривов вышел из нее лишь 22 ноября. По мнению его адвоката Вячеслава Макарова, из голодовки его подзащитного выводили поспешно, что привело к неблагоприятным последствиям для его здоровья, в том числе, по подозрениям адвоката, и к инфарктам.
появились подозрения, указывающие на то, что у него, возможно, был инфаркт. Это она со слов самого Кривого. УФСИН ее не подтверждает. Но УФСИН вообще я лично не доверяю. Первый день выхода из голодовки, когда он приехал на судебное заседание, это было 27 число, ему дали сухой паёк, что вообще невообразимо. На третий день, по сути, на четвертый день выхода из голодовки, когда он ехал в Тазаки уже обратно, с его слов, он почувствовал себя плохо. У него резкая боль возникла, жжение в желудке, задыхался, ловил ртом воздух. Заключенный, кто с ним был, они требовали врача, чтобы ему вызвали. Ну, никто врача не вызвал, и он как-то отошел. Вот он стал на этом рейсе, как бы казалось ему изжогу, жаловаться врачам. Где-то на днях приезжали якобы независимые врачи, делали ему ЭКГ. Когда он общался с врачом, врач, посмотрев его ЭКГ, сказал, что у него был 2 инфаркта. Ну, вроде бы, как раньше данные у нас такие, что инфарктов не было, связываем с моментом, когда он реально себя плохо чувствовал. По нашему подозрению, вот эта вот резкая боль, которую он испытал 27 числа, и вот эти все неприятные ощущения, это мог быть инфаркт вот 27-28 ноября, причем на эти даты указал врач ему.
Вячеслав Макаров приветствует инициативу президента рассмотреть дело Сергея Кривого в индивидуальном порядке.
Возможности президента Путина весьма велики. Если он взял на себя некое, я бы так сказал, обязательство подойти индивидуально к Кривому, ну, наверное, и у него есть для этого возможность. Как это будет реализовано, мы можем узнать только по результату. Все, что направлено на снисхождение по отношению к любым осужденным, заключенным, подозреваемым, обвиняемым, приветствует. Алексеева Людмила, известный правозащитник, говорил о том, что есть данные, что у нас очень много сомнительных осужденных, там до 40-50% доходит. Я со своей практикой тоже могу сказать, что часто сталкиваюсь, когда либо необоснованные подозрения, среди моих клиентов есть незаслуженно осужденные люди. Как бы есть такая практика, и я считаю, что любое проявление снисхождения, помилование тех людей, ну, по которых власть не может, так сказать, ну, по каким-то причинам амнистировать, я бы только приветствовал не только в отношении Крива, а в отношении всех, на кого это возможно было распространить.
Говорил адвокат Вячеслав Макаров. Сергей Кривов находится в следственном изоляторе с октября 2012 года. Год назад он также объявлял голодовку, протестуя против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тогда его голодовка продлилась около 40 дней. По версии следствия, на Болотной площади 6 мая 2012 года Сергей Кривов ударил и оттолкнул сотрудника полиции. В связи с этим он, вероятнее всего, не попадает под амнистию, приуроченную к 20-летию Российской Конституции. 11 декабря правозащитники передали в Государственную Думу более 20 тысяч подписей в поддержку проекта «Широкой амнистии», охватывающей всех фигурантов болотного дела, а также обвиняемых и осужденных по другим громким делам, которые правозащитники считают политически мотивированными. Сбор подписей инициировали глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева и комитет 6 мая. Всего по делу о массовых беспорядках на Болотной площади к ответственности привлечено 27 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Продолжается программа «Время свободы». В Арзамасе Нижегородской области задержаны трое подозреваемых в связи с убийством местного жителя, 26-летнего Александра Слакаева. На следующий день после убийства в центре города состоялся народный сход, в котором участвовали около 200 человек. После встречи горожан с местными чиновниками было задержано несколько десятков человек. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они били витрины, выкрикивали лозунги националистического характера. Жители Арзамаса требуют наказать виновных в убийстве. Ранее серьезных конфликтов на национальной почве в городе не было. С подробностями моя коллега Динара Седикова.
По данным следствия, погибший Александр Слакаев получил ножевые ранения в драке в кафе «Очаг», где отдыхал вместе с другом Игорем Карповым в ночь на субботу. С поваром кафе они поругались из-за неудачного шашлыка. На помощь повару пришли и директор кафе, и несколько посетителей. Дело дошло до драки. Карпова били битой, сломали руку, нанесли ножевое ранение в живот. У него сотрясение мозга. Слакаеву нанесли ранение тяжелее. Игорь Карпов говорит, что когда очнулся, не мог достучаться до прохожих. Скорую удалось вызвать не сразу. Александр Слакаев скончался по дороге в больницу. Игорь Карпов утверждает, что нападавших было больше шести, однако задержаны трое. Двоим предъявлены обвинения, третьему предъявляют обвинения сегодня. Еще один находится в федеральном розыске. Жена Игоря Карпова, Наталья, говорит, что попросила выставить в больнице охрану у палаты супруга. Она опасается, что на него могут напасть.
В милиции говорит то, что 5 человек, а он говорит больше, но он не помнит тоже. Говорит, мне кажется, больше было их.
А ему сразу удалось вызвать скорую или там какие-то проблемы были?
Нет, не сразу. Его уже пырнули, а потом он вызвал милицию и скорую приехал сразу.
То есть ему не помогали прохожие?
Нет.
Попросили охрану выставить, правильно?
Мне просто страшно, вдруг там в нашей больнице 2 входа. С другой стороны тоже вход есть. Вдруг кто-нибудь придет к нему в палату. Он еще в больнице 3 недели точно будет лежать.
О национальности нападавших официально не сообщается, однако в городе уверяют, в бытовом конфликте участвовали армяне. Это и стало поводом выйти на улицу. На следующий день после произошедшего жители Арзамаса собрали народный сход, чтобы потребовать должного расследования произошедшего. Чиновники пошли навстречу, участвовали в народном сходе, уверяли, что дело будет расследовано должным образом. Однако жители остались недовольны ответами администрации. Настроенные особенно агрессивно начали беспорядки, задержали несколько десятков молодых людей. В результате побиты 2 витрины, разбито 1 окно в частном доме, пострадал киоск. Погромами это назвать нельзя, уверяет главный редактор местного телеканала «Доброе ТВ» Алла Болотина. Народного схода не было бы, продолжает журналист, если бы в конфликте не были замешаны представители диаспор. Однако раньше серьезных конфликтов на национальной почве в Арзамасе не было.
Мы так рассуждаем, как бы здесь, в городе, что, в общем-то, драки происходят всегда. То есть, когда люди подвыпившие, когда у людей адреналин гоняется, нужно почесать кулаками. Это были не люди другой национальности, то есть это были бы русские. То, естественно, что этот конфликт не был бы раздут на всю страну.
Вы говорили, то если бы конфликт произошел между людьми славянской национальности, то не было бы никакого схода, не было бы никаких волнений,
конечно,
если это можно
нет.
так назвать.
Конечно,
то есть у вас давно обостренная обстановка?
Нет, у нас нет никакой обостренной обстановки. У нас, насколько я знаю, по официальным данным, у нас 1006 преступлений, правонарушений совершено 9 месяцев текущего года. Из них только 8 совершены людьми нерусскими. Все раздувается на уровне федерации. У нас средства массовой информации все подходят к этому достаточно спокойно. То есть когда мы читаем, например, сегодня с утра мы читаем о том, что у нас возобновились волнения, мне, извините, у нас ничего нет, у нас спокойно в городе.
Алла Болотина говорит, что сегодня и во вторник вечером обстановка была спокойная, хотя федеральные средства массовой информации утверждают обратное. Не было особых проблем и с местными властями. Алла Болотина рассказала, как чиновники взаимодействуют с жителями Арзамаса после произошедшего и как начались беспорядки.
В субботу вечером наши жители Арзамаса собрались на площади Соборной, к ним вышли и начальник УВД, и представители администрации города, которые доложили о том, что преступники задержаны. Никто от ответственности не уйдет, никто не допустит того, чтобы кто-то ушел от ответственности. Но вот, тем не менее, значит, и начальник УВД, и глава администрации города пригласили в понедельник вечером людей еще раз, значит, уже с представителем Следственного комитета поговорить о том, как проходит расследование всего этого. Пригласили здание УВД, но так как пришло очень большое количество людей, то вот эта вот толпа уже там молодежи, человек там сначала собралось 200, потом она нарастала, пришли в Дом культуры «Темп», там зал рассчитан на 420 человек. Ну, по нашим оценкам, где-то около 1000 было. И понимаете, люди, которые хотели поговорить с властью, они сидели в зале, а те, кто пришли уже с намерением совершать вот эти хулиганские поступки, они, соответственно, из зала ушли сразу же практически. Они никого слушать не стали. И, в принципе, как выяснилось потом, туда большинство попало, в принципе, случайно, потому что 143 человека задержали, из них 40 человек оказались школьники и учащиеся там техникумов ПТУ от 14 до 18 лет. И на вопрос полиции, что вы здесь делаете, друг позвал. Я думаю, что очень сложно характеризовать словами погромы. Вчера мэр собрал совет, то есть всех людей, которые были самые активные в доме культуры «Темп», он вчера пригласил к себе. Пришли 10 человек, ну, порядка 10 там, да, самые активные, люди возрастные такие. Тут же вот из них был создан совет, куда они пригласили сами и представители диаспор. То есть вопрос о том, чтобы там убрать кого-то из города, он не стоит. А люди требуют того, чтобы вот эти люди другой национальности, да, поняли, что они здесь гости, они должны жить по законам нашим, и что они должны быть под контролем вот этих вот диаспор.
Поведение местных чиновников и их желание пойти на контакт с населением, утверждает нижегородский политический обозреватель Валентина Бузмакова, говорит как об их желании успокоить жителей Арзамаса, так и о желании федеральной власти не накалять обстановку в стране в целом.
Уже ученые, потому что в Москве такое было. Потому что, не забывайте, фактор Украины, он срабатывает и в маленьком тихом городке Арзамасе. Фактор Украины сработал непременно. Ведь когда люди каждый день видят это, они берут пример тоже. И чиновники берут пример, как вы думаете? А потом, я думаю, что наверняка какие-то были закрытые от глаз журналистов и гражданских активистов, выданы и из Москвы, и из Нижегородского Белого дома. Держите ухо востро, идите на контакт с населением, абсолютно в этом уверена.
Валентина Бузмакова напоминает о том, что Арзамас самый спокойный город в области. Она считает, что сложившаяся ситуация в городе показательна для всей России.
Вы помните у Алексея Толстого, герой, говорит, у меня мама в Арзамасе. Арзамас — это как обитель тихой России. Это, пожалуй, самый тихий город Нижегородской области. И вот это произошло в Арзамасе. Вот что самое главное сейчас в Нижегородской области. Упущена ситуация. Это может произойти везде. Потому что это градус напряжения в России. И вот любая склока, я уж не говорю об убийстве, она выводит народ на улицу. Обидно мне, что люди, которые называют себя оппозицией, системной ли или не системной ли, но они ведь не поддерживают это движение народное.
Не было там до этого никаких национальных конфликтов ярко выраженных?
Нет, абсолютно нет. У нас всегда что-то происходило в Дзержинске.
Кого там взаимодействие с местной властью?
Очень долгое время руководителем был этого города нынешний министр внутренней политики Мигунов. Его выдернули оттуда, заместитель губернатора Потапов, потому что это самый и самый покладистый чиновник. Ему нужен был в аппарат именно такой человек. Конфликты, скажем так честно, бывают тогда, когда происходят конфликты элит. Когда кто-то недоволен, когда начинает бузить, допустим, какая-то группировка в городской думе. А там вроде все было тихо и ладно до поры до времени.
Все нападавшие на Александра Слакаева и Игоря Карпова не найдены. Однако полиция задержала участвовавших в беспорядках после народного схода. Арестованных 6 человек. Они признаны виновными в неповиновении сотрудникам полиции. Ситуацию в Арзамасе взял под контроль полномочный представитель президента России. Михаил Бабич требует проверить, законно ли граждане Армении, участвовавшие в конфликте, находятся и работают в городе. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Депутаты Государственной Думы России намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о регистрации, фактически возрождающий в стране институт прописки. Законопроект внесен в Думу президентом Владимиром Путиным. Он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил регистрационного учета и вводит уголовную ответственность за фиктивную регистрацию. Таким образом, власть собирается бороться с резиновыми квартирами, в которых зарегистрированы нелегальные мигранты. Критики закона говорят, что он нарушает 27-ю статью Конституции России, дающую гражданам право свободно передвигаться по стране и выбирать место пребывания и жительства. Проблему нелегальной миграции этот законопроект также не решает, так как большинство трудовых мигрантов находятся в России без всякой регистрации. В среду партия «Яблоко» у здания Госдумы провела пикет против законопроекта. С подробностями корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Президент Владимир Путин внес в Думу новый законопроект в начале года. Он предложил вывести проживание без регистрации в отдельный состав правонарушений и увеличить штрафы до 2-3 тысяч рублей в российских регионах и до 3-5 тысяч рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Штрафы для хозяев сдаваемого в аренду жилья президент хочет сделать еще больше, а фиктивную регистрацию предлагает приравнивать к уголовному преступлению. Получается, что любой россиянин, не живущий по месту регистрации, а таких миллионы, может быть оштрафован. Кроме того, критики закона сомневаются, что он поможет бороться с так называемыми резиновыми квартирами, хозяева которых за деньги регистрируют у себя всех желающих, в том числе и граждан других стран, приехавших в Россию на заработки. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин считает, что новый закон носит репрессивный характер.
Государственная дума продолжает там циничным и грубым способом попирать Конституцию России. Конституция гарантирует свободу перемещения граждан России по территории страны. А Дума принимает все новые и новые поправки, которые ограничивают эту свободу перемещения. Вот, например, так называемая фиктивная регистрация. Вот что значит фиктивная регистрация, совершенно непонятно. Почему человек не может зарегистрировать в своей квартире того, кого он хочет? Что такое критерии этой самой эффективности, если, допустим, человек не живет, но живет несколько дней, остальное время отсутствует. Почему он на это не имеет права? Почему кто-то будет считать это фиктивной регистрацией? И за это предлагается уголовная ответственность, повышенный штраф и так далее. Никакую проблему резиновых квартир эта норма не решит, потому что селить гастарбайтеров можно и без всякой регистрации, если кто-то хочет этим заниматься. Все это нужно для ужесточения режима полицейского государства. Мы это именно так расцениваем. Но самое главное, что это грубейшее нарушение Конституции.
Как вы думаете, как скоро будет принят этот закон?
Такие законы у нас проходят со скоростью пулеметной очереди. Такие законы по очередному завинчиванию гаек, ограничению прав, свобод граждан, они проходят моментально. Поэтому, к сожалению, прогноз такой же, как и был в случае ужесточения штрафов за митинги, демонстрации и так далее. То есть очень быстро все это пройдет. И, кстати, пройдет накануне торжественных празднований 20-летнего юбилея Конституции.
Это был лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Противники законопроекта, внесенного в Думу Владимиром Путиным, считают, что резиновых квартир после его принятия меньше не станет, а поборы за незаконную регистрацию только вырастут. Они надеются, что ко второму чтению в законопроект будут внесены серьезные поправки, иначе нарушителями закона в одночасье могут стать миллионы россиян. Художник из Новосибирска Артем Лоскутов, переехавший в Москву и снимающий здесь квартиру, говорит, что и он, и его мама в Новосибирске в квартире, в которой он прописан, в случае принятия закона становятся правонарушителями.
Те люди, которые снимали когда-либо квартиру, им не надо объяснять, насколько это непросто. То никто, в общем-то, не хочет регистрировать в съемном жилье, из хозяев никто не хочет регистрировать арендаторов. И, собственно, мне не совсем понятно, зачем. Я вот живу, куда ничего плохого не делаю, работаю, там, плачу налоги, но я нарушитель и по новому закону, да, в общем-то, и по-старому, да, если я больше 3 месяцев живу, по-моему. По-новому я гораздо быстрее становлюсь нарушителем, я буду вынужден платить штрафы. А, например, моя мама, которая прописала меня в Новосибирске, а я там не живу, то есть, получается, прописала меня фиктивно. И она подпадает, как будто бы она становится владельцем резиновой квартиры. То есть вот закон в том виде, в котором он написан, он не делает разницы между вот моей мамой, у которой прописан там 3 человека в квартире, да, живет она одна, потому что дети там живут в своих семьях, в других местах. Она как бы получается уголовница. То есть у нее уголовная ответственность за фиктивную регистрацию в своем жилье людей, да, и там, не знаю, до 3 лет лишения свободы. Я не совсем понимаю, зачем государству с ней бороться. Почему не делается никаких разграничений? Государство борется со своими гражданами. Это никак не связано с иммиграцией, там, да, с иностранцами, которых как-то нужно там считать. Но закон-то написан для граждан России. Ну, я не знаю, как мне в такой ситуации быть. Я не могу, например, купить жилье. У нас, в общем, такая экономическая ситуация в стране не особенно к этому располагает, особенно в крупных городах, типа Москвы или Петербурга. Да, в общем-то, и Новосибирск тоже. Как быть, в общем-то, молодым людям, которые, ну, не знаю, закончили вуз, там, да, кто-то из них был прописан в общежитии, например, вот они вышли, и все, они, в общем, готовы криминальный элемент, готовы нарушители, которые вот-вот снимут жилье, будут жить без регистрации.
Это был художник Артем Лоскутов. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина считает, что фактически возврат прописки отбрасывает Россию в советское прошлое.
Отношусь я к этому закону, безусловно, резко отрицательно, потому что он он на самом деле уводит нас от нашего обязательства, которое мы давали, вступая в Совет Европы, отказаться от института прописки. Регистрация должна быть уведомительной, и никто не может запретить ее человеку сделать. Это должен быть уведомительная процедура должна быть, которая была, состояла бы просто в том, что человек сообщает адрес, по которому его можно найти, по которому можно с ним связываться. Вот, больше ничего. А пострадают от этого, безусловно, те люди, у которых нет определенного места, где они могли бы жить и зарегистрироваться. То есть все, кроме постоянных жителей. Ну и постоянные жители тоже, потому что у них есть родственники, которых они не всегда могут зарегистрировать, например, из-за несогласия других людей, проживающих в квартире. Ну и люди регистрируются в других местах. И ничего в этом нет страшного. Главное, чтобы через этот адрес с ними можно было поддерживать отношения. Вот и все.
Власти считают, что законопроект этот поможет бороться с нелегальной миграцией.
Я считаю, что нелегальная миграция – это большая проблема. Не только в России, но и во всем мире. А еще я считаю, что с проблемами нельзя бороться. Проблемы надо решать. И нужно посмотреть, почему возникают, например, вот эти вот самые резиновые квартиры. Почему человеку нужна постоянная регистрация там, где он не может жить или даже никогда не может переночевать. А происходит это потому, что отсутствие постоянной регистрации стоит на пути движения человека к гражданству. Вот он приехал по программе добровольного переселения. Ему дали жилье в общежитии. Он там не может зарегистрироваться постоянно. Или он снимает жилье, и там он не может зарегистрироваться постоянно. И вот находится кто-то добрый, кто его у себя регистрирует, как Татьяна Котлер, например, которая зарегистрировала 500 человек. Ее сейчас к ответственности привлекают именно за фальшивую регистрацию, за сообщение ложных сведений. Она и не говорит, что люди у нее живут, но она говорит, что через этот ее адрес с людьми можно поддерживать отношения. А они получили российское гражданство. Уберите это требование постоянной регистрации для получения гражданства, и никто не будет регистрироваться в этих самых резиновых квартирах.
А почему вообще Дума принимает этот законопроект?
На самом деле этого хочет Владимир Владимирович. Я это просто слышала своими ушами от очень высокого чиновника. Он торопит. Ну вот и все. Значит, это решается одним человеком.
Это было мнение правозащитницы Светланы Ганушкиной. Критики закона, ужесточающего ответственность за фиктивную регистрацию, опасаются, что он может быть принят в кратчайшие сроки, без учета мнения общественности, как все законопроекты, которые вносятся в Думу президентом Владимиром Путиным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Тверской областной суд сегодня рассмотрел жалобу на приговор сельскому учителю Илье Фарберу, который был осужден на 7 лет и 1 месяц колонии по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Радио Свободы» Максим Новак, который следил за этим процессом и в прямом эфире расскажет о том, чем он завершился. Здравствуйте, Максим, вам слово.
Алло, здравствуйте. Я нахожусь в здании Тверского областного суда. Только что было вынесено решение коллегии судей Тверского областного суда. Ну, приговор значительно смягчили. 3 года теперь вместо 7 лет будет Илья отбывать наказание. Ну, тоже строгого режима. Также оставили штраф 3 миллиона и 2 года запрет на занятие профессиональной деятельностью. Ну, мне сложно судить, мягкие, насколько смягчили этот приговор. Я бы хотел, наверное, дать слово Петру, сыну Ильи, и он, наверное, бы это в прямом эфире все радиослушателям рассказал.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, довольны ли вы решением Тверского областного суда?
Да, знаете, я вот как всегда, я в очередной раз удивляюсь находчивости прокуроров, судей выносить спонтанные совершенно решения. Непонятно вообще на чем основаны. А я вот в перерыве, пока судьи удалились для составления пенсионного определения, считал на калькуляторе, что может значить 3 года и 4 месяца. Вот. И, в общем, из моих подсчетов Получалось то, что 3 года и 4 месяца – это в совокупности 40 месяцев, а папа сейчас в СИЗО сидит как раз 27 месяц, а 2/3. То есть, что по особо тяжкому преступлению по 2/3 от срока можно подавать на УДО, это как раз от 40 месяцев, это 26,6 месяцев. Соответственно, получается, это ровно 2/3 срока. Вот прокурор запросил в суде. Но были совершенно в очередной раз блестящие выступления адвокатов. Долго очень рассказывал папа в суде вот, по поводу своего дела. И вообще очень много было, в очередной раз звучало доказательств таких фундаментальных, неопровержимых его невиновности. И в очередной раз мы все услышали заезженный граммофон государственного обвинителя, который всегда просто так сказал, что все обосновано, и вот это слово «обосновано», оно и должно было означать, что все на самом деле обосновано. Белое – это черное, и 3-4 года почему-то строгого режима, и почему-то 3 миллиона штрафа. Вот. 3 миллиона штрафа, в общем, так и оставили в приговоре сейчас. 3 года строгого режима и 3 миллиона штрафа. Мне кажется, что тут без разницы, сколько давать. 7 лет, 8 лет, 3 года. Это просто в очередной раз показатель того, что машина работает не судебная система, а какая-то непонятная, неадекватная машина. Вот. И, конечно, это решение дикое. Совершенно.
Спасибо, Петр. В прямом эфире «Радио Свобода» был Петр Фарбер, сын Ильи Фарбера, которого сегодня, который был осужден на 7 лет и 1 месяц колонии по обвинению во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Сегодня Тверской областной суд снизил наказание для Ильи Фарбера до 3 лет и 4 месяцев. Ну и в завершении информационно-аналитической программы «Время свободы» новости из Санкт-Петербурга. Там сегодня отмечают достаточно необычным образом 95-летие со дня рождения Александра Солженицына. В музее Достоевского сегодня и завтра проходит 24-часовой марафон, в ходе которого известные артисты и все желающие читают отрывки из самого известного сочинения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
К 95-летию Александра Солженицына и к 40-летию издания «Архипелага ГУЛАГ» в музее Достоевского решили сделать особенный проект – 2 дня подряд без перерыва читать «Архипелаг ГУЛАГ». Думали о разных произведениях писателя, но остановились все же на этом. Слишком важное значение имело оно не только для советских людей и жителей современной России, но и для всего мира, который, наконец, получил неопровержимые свидетельства того, что такое сталинский режим на самом деле. Чтение идет 2 дня по 12 часов. Для осуществления проекта понадобилось около 70 чтецов. Но никаких трудностей с этим музей Достоевского не испытал. Он издавна дружит с театрами, и актеры с радостью откликнулись на такое нетривиальное предложение, говорит директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева.
У нас уже давно такой замысел сделать проект, связанный с Достоевским, Солженицыным, посвященный 95-летию Солженицына. У нас планируется выставка, которая будет на будущий год в нашем музее. У нас уже есть договоренности, и фонд Солженицына, Наталья Дмитриевна Солженицына предоставит нам материалы для этой выставки. Поэтому естественным образом мысль все время связана с творчеством Солженицына. В принципе, мы являемся теми людьми, которые читали Солженицына еще тогда, когда его читать было нельзя. И все это очень живое и не оставляет нас. Поэтому пришла идея такая отметить 95-летие Солженицына вот таким чтением именно вот этого произведения. Это все-таки эпохальная вещь, которая на многих оказала огромное влияние.
Такой мощный замысел, даже ведь сделать разметку для актеров, это достаточно трудно.
Да, но вот мы читали, очень глубоко в текст внедрялись, ведь невозможно прочесть все произведение, но хотелось пройти какие-то основные вехи. Есть такие главы, которые очень хорошо хорошо и публицистично звучат, и которые очень художественно звучат. Вот, соответственно, мы делали такую разметку и такой отбор. Я, например, все время с этим текстом в последнее время хожу, он у меня в планшете, дома около меня этот текст, и коллеги тоже, мы обсуждали, какие именно главы лучше прочесть, что можно опустить.
Отозвались люди живо?
Да, вы знаете, вот удивительно, ведь нужно очень много чтецов. Практически сутки с перерывом на ночное время. Сначала был план читать и ночью тоже. Но ночью в декабрьском Петербурге, в темном, когда на другой день нужно идти на работу, я думаю, что это было все-таки правильное решение сделать перерыв. Но получается, что если каждый человек читает примерно по 20 минут, то получается, что нужно очень много народу, более 70 человек. И мы нашли всех, кто хочет читать. Очень многие актеры согласились читать, что очень приятно, конечно, все-таки профессиональное чтение. Чтение, оно отличается от обычного, но есть также люди, которые вот, близкие музею, друзья музея, которые хотят почитать, и мы никому не отказывали. По зову сердца. Отклик очень живой. Это обязательно нужно читать и слушать, потому что забывать такие провалы жизни, истории, человечности, нравственности просто немыслимо. Нельзя, чтобы люди не знали о том, что такие времена были, и не дай бог, чтобы они повторились. Вот чтобы такого не происходило, люди должны помнить, и нравственное чувство человека не должно находиться в спячке.
Марафон чтения архипелага «ГУЛАГ» открыл заслуженный артист России Леонид Мозговой. По его словам, для него решение принять участие в таком проекте было совершенно естественным.
Ну, во-первых, это мой любимый дом, начнем с этого. Я здесь выступал много раз. Я здесь был с Шалчем Макуджавой, встречался, потому что здесь... Ему показывал свой моноспектакль много об Куджаве. Но потом это святое дело великого писателя озвучить в день его 95-летия.
Важно сейчас читать «ГУЛАГ»?
Конечно, важно. Особенно молодым, чтобы знали. Наше поколение мало это коснулось. Вот мы послевоенные. Надо, чтобы знали, конечно. Знаете, молодые особенно, они беззаботные. Так, живется и живется. А не дай бог повторится. Надо знать, чтобы не повторялось. Они там разметили весь трехтомник. Я вот как раз даже слеза пробила.
Не было сомнений, участвовать или не участвовать в Солженицынском проекте и у известной актрисы Анны Вартаньян.
Само место музея Достоевского считаю одной из самых творческих площадок этого города. И для меня это ощущение свободы творчества. И потом считаю честью быть в команде актеров, которые отобраны для этого, потому что это все наши люди. Я подумала, что смысл в том, именно чтение нон-стопом, да, всего произведения, это воссоздание как бы того времени и возможность обратиться к энергии писателя, который это все написал, и таким образом отдать дань памяти.
Список актеров очень длинен. Вот только некоторые имена: Александр Баргман, Сергей Бызгу, Анна Вартаньян, Леонид Мозговой, Валерий Кухарешин, Сергей Паршин. Но читают не только актеры. В какой-то момент на вахту заступят люди, которые просто захотели участвовать в проекте. Среди них и директор музея Ахматовой в фонтанном доме Нина Попова, и известный режиссер Александр Сокуров. Понятно, что все читали «Архипелаг ГУЛАГ», и все равно вряд ли кто-то из приходящих в музей Достоевского может слушать это чтение без содрогания. Подробности арестов, пыток, стирания миллионов людей в лагерную пыль выстраиваются в такую страшную эпическую картину, что становится ясно, без ее осмысления, как бы она ни была страшна, двигаться дальше невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационной картины дня подведет сегодня, как всегда, в 8 часов вечера мой коллега Андрей Шарый. Но я желаю вам хорошего завершения этого дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».